Я сейчас на парочку вопросов быстренько отвечу. Ну, не быстренько, но потому что они входят в эту тему. И, наверное, многим тоже надо будет. То есть, вот первый, ну, это по поводу призвания, предназначения. Просто мне подсказали, что я же, как бы, получается, осветил один вопрос. Вот где твоя работа, да? А дома? А то, что ты делаешь дома, это что же дхарма? То есть дхарма – это обязанности, обязанности. А обязанности могут быть обусловленные, необусловленные. Но, то есть они могут быть прописаны, могут быть не прописаны. Но вне зависимости, прописаны или нет, если ты их не будешь выполнять, тебе будет не очень хорошо. Каким образом это? Потому что и я знаю свои обязанности. Если я не знаю свои обязанности, мне их подсказывают. И только убедившись, что я знаю, но не выполняю, тогда идут какие-то санкции. Да? Причем эти санкции, мы думаем, они зависят от конкретного человека, который за это смотрит. Нет, это зависит от Бога. Если их выполняю, а даже начальник не знает, что я правильно выполняю, не выполняю или неправильно не выполняю, если мой супруг знает, что я выполняю, не выполняю, его отношение ко мне будет таково, как я выполняю свои обязанности. Поэтому не надо, ну, показуху. О, муж идет, я тут сериал смотрела, и раз так на кухне, так вот, раз, ну что, бесполезно тереть, если никто не смотрит, да? Вот. А смотри, как я ничего тут убралась. Не от этого зависит его похвала и отношения. Не от этого. Мы не можем контролировать этот момент. Не можем контролировать. А более того, я хочу сказать. А, во-первых, если я напрашиваюсь на похвалу, да, это уже как-то не очень... В этом есть какая-то ложь, какая-то... ну. Такое принудительное. Да, это есть искусство дипломатии и все такое, но счастья там не будет. Это момент выживания, чтобы просто хуже не было и чуть лучше. Но это всегда немножечко воровство. Потому что это как лучший способ защиты нападения. Раз, а я вот тут, и он видит, и... Что бы сказал, а так уже нет, вроде зависимый. Это немножко война. Мы не понимаем, что это война, но это война.
Вдохновлять же надо
друг друга. Вдохновлять надо. Вдохновлять надо. Вдохновлять надо маленьких детей. А я, это лекция для взрослых. Вдохновлять, понимаете? Вдохновлять надо маленьких детей, которые, для которых Бог это я, родитель. И он от меня полностью зависит. И я о нем все знаю. Все знаю. Что ему там сунуть. И то не всегда все знаю. Да. Но он не может всю жизнь зависеть от меня. И ему надо зависеть еще от Бога. Это называется самостоятельность. Если я буду курировать всю жизнь, тряпка по жизни пойдет. А так как его на поводке никто возить не будет, он где-то встрянет обязательно. И все, и несчастье. И несчастье будет сопровождать его, и кого он нужен. Я говорю о взрослых людях, уже не детях, вот такого роста, когда они лежат поперек, да, 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 вдохновлять. Когда люди, знаете, когда дхарма, карма, такие страшные, такие, да, слова, на самом деле это любовь. Когда у меня любовь, у меня нет проблем, что мне делать. У меня упредительное это... Упредительное поведение, упредительное, не пассивно реагирующее, а активно упредительное. И вот я читал вот этот перечень, как мы до этого доходим от свободы. Раб, он пассивен, ему сказали, он сделал. А это я сам, почему, кто мне сказал? Господь сказал, он всегда впереди планеты всей, да? И он мне говорит, и все, я лидер. Мне никто не говорил, а вот это я уже сделал, еще вот это и вот это. И даже не говорю. А знаете, как интересно о человеке мнение, когда он не хвалится, и потом о нем узнают, что он вот это сделал. Это намного, если он сразу скажет. намного, то есть он еще и скажет, он еще и скромный, еще, а он куда-то дальше побежал, что-то там делает. Вот и поэтому не надо искать одобрение. Если вы хотите получить максимальное одобрение со стороны всех, не хвалитесь. Не хвалитесь, не хвалитесь. Не хвалиться еще надо по той причине, что своей похвальбой или концентрацией, искусственного концентрации внимания на себе, вы делаете людей несчастными.
Да. Часто бывают же такие кризисы, когда, допустим, жена в декрете дома находится, муж работает, да? Потом муж говорит, я один зарабатываю, а вы тут дома ничего не делаете, хотя ты не присаживаешься в течение дня. У них может быть на работе обеденный перерыв, ну, какие-то перекуры, да, что-то там.
Отличное дополнение. Если я не присаживаюсь с утра и до скольки вместе с Господом, это лицензия на этой работе стоит, он придет и не пикнет. А если я в гневном настроении, знаете, такая управляемая термоядерная реакция такая, полы моет, готовит это, то эта работа не защищена.
Если не хвалиться, а список вот так вот положить.
Не хвалиться, а вот то, на
что,
тебе, да?
А то, что делает действительно реально человек, потому что другие, как правило, не видят, это часто делают. Себя видно, других не вижу, ничего никто не делает.
Говорится, что, ну, я же говорю о работе с Богом, я говорю о призвании. Бог мне говорит, надо это сделать, совесть мне говорит это сделать, я не чтоб муж похвалил. И когда я так делаю, и если я делаю незаметно, если я как молюсь незаметно, бескорыстная деятельность – это молитва, это самая высшая молитва. Тут просто тренировочка была, тренировочка. А вот это вот реализованная молитва, вера без дел мертва, говорится, то и никто об этом не узнает. То есть тайно я сделал это, то Господь воздаст явно. А что это я? А что это будет явно? А явно это счастье, энтузиазм, сила. У меня нет места и времени для депрессии. У меня нет для критики и недовольства. Да мне некогда этим заниматься. Я наполнен вот таким счастьем. Из меня, из ушей вот это, я делюсь им. У меня нет претензий к жизни, а значит и ко всем. Ну, сострадание так даже как-то неудобно. Когда человек очень счастлив, он даже как-то скрывает это. Скрывает, что он вот это сделал. Ну, например, когда я делаю что-то много, чего-то много, каких-то кирпичей, а он мало, и я даже часть убираю, потому что если скажу, а вот у меня, и у него бах, и комплекс неполноценности. Я сделал несчастным. Следствием будет, у меня хлоп, и рука попала в какую-то, и я уже тоже делаю, как и он. Они делают людей несчастным. Вот. То есть мы в этом как бы благая весть. Мы не зависим ни от кого. Мы зависим, о, мировое правительство, о, начальники все такие, вот они там это коррумпированы. Это есть? Есть. Если ты без Бога, ты в эту систему и попадаешь. Если ты с Богом, эта система почтительна. И что такое с Богом? Опять же, думать. Я знаю... Женщина, она приходила, просто она сейчас не здесь живет. Она это, занималась чем? Бездомными детьми. Кто-то помнит, Анастасия Андреевна, по-моему, да, помните, да? Приходила сюда. Анастасия Андреевна, помните? Вот она приходила, она просто брала фотокарточку детей, приходила к крупным предпринимателям, сказала, вот это вот сироты, им надо деньги. И те отваливали такие деньги, сделала детдом, купила, устроила. Потом опять стала, еще один детдом сделала, купила. Вот. Анастасия Андреевна, ну, знаете ее. Вот. У нее сестра еще есть очень похожая, они как близнецы. Вспомнили?
Нет, я знаю, о ком вы говорите. Я не думала.
Не знали, что она такая? Да, потому что ее вот такой деятельностью она занималась. Ну, два таких детдома сделала. Да, со всем обеспечением, да.
Запорожье?
Это, оба в Запорожье. Оба в Запорожье. Ну, один в области где-то, я не знаю. Я точный адрес. Ну, просто как сам факт, что вот у нас там все, она приходит не одна, она приходит с Богом. То есть я делаю, призвание — это то, что мне Бог сказал, а не то, что я придумал, и Боже, освети мне мою эту деятельность. Он осветит, конечно, он даст тебе противовес, с которым ты немножко запыхаешься. Это будет, но он тебе что-то даст. Да, ты можешь выпросить. Понимаете, призвание — это не то, чтобы мне с этого призвания было хорошо. Призвание — это я делаю для Бога и ему же отдаю. Это, знаете, в Библии есть такой пример интересный. Анна, да, Анна. Женщину звали Анна, она была бездетная. Она была не одна жена, там был муж, у него была одна жена, вторая жена. Ну, в то время так это было положено. У тех были дети, у нее нет. Она так мучилась, молилась, Бог не дает ребенка. Причем она была любимой женой, муж говорит: что тебе еще надо? Ну, нянчи вот этих. Она говорит: хочу своих. И она тогда интересную молитву произносит: Боже, дай ребенка, и я тебе сразу отдам. И сразу получился ребенок. То есть, представляете, дай мне это что-то сделать, и сразу отдам. Вот призвание состоит в том, что не для себя. Кстати, потом у ней появились свои дети. Хотя этого в контракте не было. Контракт сразу отдала, и потом этот муж сильный, там очень много чего сделал. Мы не понимаем. Вот я сейчас зачитаю вот самый последний стих вот этого трактата. Бхагавад-гита называется. Самый последний, 78 глава 18. Здесь говорится: симптоматика присутствия Господа. Что рядом с человеком, если он делает и думает о Боге? Тут написано, вот, где бы ни находился, так, там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Все, что хочешь. Денег хватит, никто меня не победит. Сила – это противоположность депрессии. Депрессия – это вот энтузиазм, ничего не хочу делать, не могу делать. Сила будет, нравственная чистота. Но на деле это означает победа еще. Победа. Тебе придется драться, дорогой. Потому что победы нет без драки. Тебе придется драться, тебе придется вступить в бой с кем-то. Тебя Господь против кого-то направит. Не просто ты будешь драться, но просто против тебя кто-то восстанет, и ты должен устоять. Господь сам там расправится. Но это, ну, кто-то может скажет, но это, знаете ли, внутренняя борьба, победи сам себя. Нет. Это может быть трудовая победа. Нет, тут написано сила. Вот сила для трудовой там победы.
А вы что-то говорили, не надо бороться, не надо драться.
Нет, драться не надо. Надо просто не струсить и продолжать идти. А тебе вокруг очень много будет этих стимулов, что не надо туда идти, ты что против всех. Бывает такая самостоятельность. В маленьком и в большом, и в семье, и на работе. Тебе придется быть принципиальным. Принципиальным, когда заведомая ложь. Ну, ложь ты видишь, сердце говорит, и все это понимают, но по закону вроде бы нормально. А ты говоришь, ну нет. Что там? Нравственная чистота. Что такое нравственная чистота? И значит, у тебя будет искушение. Это не просто я вот такой, у меня деньги, сила и все хорошо, и я при этом никуда ничего не укладываю. Нет, нравственная чистота — это, она для чего нужна? Вот для вот этого. Это значит, у тебя будет очень бурная жизнь. Сила, изобилие. А изобилие, что это такое изобилие? Изобилие значит, ты получаешь и отдаешь, получаешь и отдаешь. Вот для этого нужен ресурс. А не просто раз и держишь, как хомяк. Человеку много не надо. Вот изобилие, это значит больше, чем надо. Через твои руки будет это проходить. Вот это симптоматика Божьего человека. Она решает все, локально решает все проблемы мои, которые люди, вот там неофиты называются. Да? Там, Боже, вот это надо, вот это, и чтоб я при этом хорошо выглядел. Вот все это есть. Но при этом смотри, какая деятельность. Это, знаете, как контракт, вот сейчас модные контракты, там большие плакаты, вот проспекты, там ходят эти бейджики, суют, вот купите наш вот это вот, или устроим вас на работу, но там есть мелкий шрифт, или вот почти бесплатно там вам что-то, а мелким шрифтом, или там кредит, а мелким шрифтом, а если не выплатишь, квартиру заберем, типа там, вот такая вот, да. Вот я рассказываю мелкий шрифт. Вот. Но в нем ничего страшного нет. И вот этот мелкий шрифт не принято рассказывать, ну, те, которые вот чего-то достигли. Ну, считается это что-то такое. А это условие. Это условие, это какая-то боль, какое-то неудобство, которое стимулирует тебя к действию. Если их не будет, то ты Люцифер номер два. Чистый и без изъяна. Это не просто изъян, это условие твоего движения, стимуляция. Секрет такой, если у тебя вообще ничего больше не будет, ничего такого, что тебя вот не шпыняет, Бог тебя использовать не будет. Не будет. Потому что тогда ты станешь Богом номер два. То есть это необходимая вещь. Второй момент. Когда Господь тебя использует, то есть он многоплановый, не просто, то есть там многое, что он делает. Господь выводит тебя из-под рабства, например. Где ты закольцевался, там зациклился, он тебя выводит таким образом, каким-то неформальным, таким интересным, который никто тебе не может сообщить, только вот только ты так можешь. Это раз. Во-вторых, ты вокруг тебя, вот как сила, победа, да, ты кого-то там тоже сам учишь им уму, разуму, потому что ты не в пустыне идешь. И Господь, когда Он тебя выводит, Он тебе показывает цели, следующие флажки, маяки, что тебе делать. И это называется, в принципе, вот, состраданием. Он мне говорит, сделай это. Для чего? Я всегда знаю, для чего. Но он говорит, не для тебя, а вот для него. Но если у меня ничего-то не болит, по поводу алкоголя, может быть, я не понимаю мучения алкоголика, вот не понимаю. Во мне должен быть такой, это как вот пробник такой, да? То есть это не просто баланс, противовес. Это входит в мой определитель. Вы знаете, как это? Вот я одно время долго занимался магией, вы знаете, маятник, там рамка, да? Вот чтобы что-то найти, лучшее, чтобы найти, надо вот найти кусочек мела, например. Вот берешь, зажимаешь в одну руку мел и идешь и так, и быстро находишь. Вот когда у меня этот предмет есть, я нахожу похожее. Привет. Да, или там это... вот это там как это, бои экстрасенсов или что-то. Надо платок этого человека или что-то. Они там его понюхают раз-раз-раз и ну как-то там, да? Так и это. Во мне должно быть что-то, чем я определяю. Оно меня сильно там, ну, не долбит, может быть, но оно мне нужно. Если у меня этого нет, то я просто бессердечный, просто выполняю заказ, просто какой робот. А так я знаю, что я делаю. Угу. Но говорят, надо очиститься. Вот это вот то, что сейчас скажу, это учение преисподней. Сразу скажу, надо очиститься, а потом Господь тебя будет использовать. Нет. Если ты очистишься, во-первых, ты не очистишься. Во-вторых, если ты очистишься, Он не будет тебя использовать. В-третьих, ты очиститься вообще не можешь ни насколько. Ты можешь утончить свой грех, что сам перестанешь его замечать. И вот тогда ты пропал. Ты его просто переведешь в более тонкий план. Ты станешь лицемером. Ты плотный замаскируешь какой-то штукатуркой, а тонкий ты это будешь желать все равно. Будешь желать мучиться, то счастья там не будет. Иисус говорит, не можете вы определить. Не можете вы исправить себя сами, только со мной. А что такое со мной? Выполняя его распоряжение, вот это и есть служение Господа со мной. Вот. Итак, это означает простая вещь, думать. Я сейчас продумать. Это же Пурначандра Прабу. Разумный человек, хорошо умеющий... А знаете, как называется произведение? Скрытые препятствия в сознании Кришны называется. Вот. Иметь сознание Кришны, сознание Бога. Сознание Бога это значит, я должен делать то, что Он мне сказал, Господь. Сознание, сознание. Это значит просто думать. И тут написано, вот это главное называется баланс эмоций при помощи разума. Потому что почему-то считается, что Религия – это вот хватит думать, вот, вот на действия. Нет, это ответственность. Это, и вот он пишет, этот духовный человек пишет.
Это Хакимов,
да? Нет, это не Хакимов пишет. Это Пурначандра, ну он тоже как Хакимов. Ну, Пурначандра. Вот. Ну, такого же уровня. То есть он... Да, это... Не, он вот не так давно умер. Не очень давно. Да. Вот то, что я читаю, это написано Шримад Бхагаватам, то есть это Священное Писание, 11.7.20. 11 песня, 7 глава, 20 стих. То есть Священное Писание пишется, понимаете, не в психологии, не в беллетристике. Написано, разумный человек, хорошо умеющий наблюдать за окружающей действительностью и использовать логику, может обрести истинное благо при помощи своего разума. То есть не просто как на своей волне там, да? Как тот рабочий говорил, мне мешает с Господом молиться там это. Потому что ты же это. Когда ты не отвлекаешься от работы, ты вот это с Господом тоже. Логика это не твоя логика. Есть люди, которые вот не умеют думать, скажем так. Не интеллектуалы, да? Это просто запущенная ситуация долгого неупотребления вот этой связи. Еще раз, очень важно. Это говорит Шримад Бхагаватам 11.7.20. Разумный человек, хорошо умеющий наблюдать за окружающей действительностью, использовать логику, может обрести истинное благо при помощи своего знания. Таким образом, человек выступает в роли духовного наставника для самого себя. Вам надо духовный наставник? Вот тут написано. В роли духовного наставника ты сам можешь выступать для самого себя. Это написано в Священном Писании. Некоторые говорят, без духовного наставника хоть вешайся. А тут написано, а подумать ты не пробовал? Подумать это значит, а вот никого нету, если...
Ну хорошо, на другом месте нравится, я принимаю его текстом, я не думаю, я иду и все. А если не нравится, я не принимаю. Я тоже об этом не думаю. Логику не включаю, я сердцем.
Нет, сейчас он говорит одно, а сердце как раз говорит другое.
Так тут как бы... Я иду за сердцем всегда. И логику не включаю.
Смотрите, я еще раз. Знаете, что я читал? Это поиск баланса эмоций при помощи разума. Поиск баланса. Это динамический, это не просто раз и все. Это, я же не все прочитал. Я про эмоции говорю. А эмоции говорят, нравится, не нравится, это эмоции. Эмоции это, ну просто я уже, или ум говорится, ум. Ум это вот то, что эмоции... Разум это говорит вредно-полезно, эмоции говорят вкусно-невкусно, хочу-не хочу. А разум говорит надо-не надо. Он чуть дальше видит, просто чуть дальше. Чем это кончится? Он оценивает последствия, а это не оценивает последствия, вот хочу и сейчас, и все. Разум должен поддерживать эмоции, а не душить их. Свежая мысль, да? Понимаете, да? То есть разумным быть, это не значит горло перекрыл себе, а не душить им, их. Он должен направлять эмоции к цели, иначе эмоции приведут его к сентиментальности или фанатизму. Так, сейчас я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что будет с человеком, если он перестанет думать. Какая беда. Это обычно случается с вот. Ну, какая-то организация, и там говоришь, вот это вот, вот он все знает, слушай только его. Вот. Некоторые бегут от индивидуальности, потому что если человек не думает, он уже не является, сливаясь с пустотой. Другие бегут от индивидуальности, сливаясь с организацией, превращаясь в безличный винчик, не желающий прибегать к рассудку и замечать происходящее вокруг. Такое поведение не принимают за духовную жизнь. Иные боятся говорить то, что думают, опасаясь возможных последствий. Вы думаете, я говорю про духовную организацию, я говорю про семью. В семье иногда боятся говорить, опасаясь возможных последствий. А это цитата с этих, со священных писаний. Она говорит, почему ты боишься, если Господь возражает? Тебе не нравится, тебе не просто не нравится. А Господь говорит, почему ты неправду говоришь? Почему ты лжешь? Знаете, многие люди лгут молча. Они не просто не говорят, что у них плохо. Выдают, вот у меня такое лицо. Вот. Но они лгут всю жизнь. Почему? Потому что они знают окружающие, за кого их считают. И как бы пользуются этим. А потом у них какие-то последствия непонятные. Они думают, а почему? Я же ничего не мол... не это самое. И это тот момент, когда в семье вспыхивает скандал, вообще непонятно. Люди друг другу молча долго лгали. И потом она и обналичилась. Надо сразу раз и разобраться. Потому что когда оно варится, вот тут вот уже взрывоопасно. И потом раз, соринка упала, так тихо, так чик, на пол упала, и взрыв получается. Такое поведение не принимает за духовную жизнь. Иные боятся говорить то, что думают, опасаясь возможных последствий, отторжения со стороны других, изоляции, либо лишения будущих льгот или постов. Таким образом и разум, и эмоции, голова и сердце постепенно атрофируются. Что тогда остается от человека? Но это не главное. Я не тот хотел прочитать. Хотел прочитать, но что-то не найду. В общем, почему-то его не нахожу. Ну, я так, на память вам скажу, что я хотел найти. Там написано, что человек, который не думает, где бы он ни находился, его ждет два варианта. Он превращается или в барана, так и написано, или в барана, или, то есть, недумающего, или... То есть баран, ну как, ну ничего не знаю, все, что скажешь, я твой, это считается за духовность. Либо просто выучил, тот, который вот не проживал, не думал, просто выучил, заглотил, но он очень много заглотил, а у барана там пару этих заповедей, и то он соблюдать их не сильно может, а этот главный такой баран, он такой гордый. Вот. И написано, что баранам быть предпочтительнее, чем просто таким самым главным бараном. Почему? Потому что этот понимает, что он ничего не понимает. А этот такой же глупый, но он не понимает, что он баран. А он думает, что он великий гуру, ну и соответственно... Вот. Ну там написано баран, но считайте овцы, какая разница. Овцы, да. Да. И вот эти послушные, вот эти бараны и овцы, да, когда вот это ошибка просто недумания. Ошибка это недумание, некоторая идеализация, что вот Богу служить это вот это, вот это, вот это и не грешить. То есть это вот видно. Индивидуальности нету, ну бараны, ну нет индивидуальности. А раз нет индивидуальности, так мы читали, у них нет ни вдохновения, у них нет ни счастья. И вопрос времени, когда они начнут там блеять и бодаться. Вот. И тогда возникают всяческие компромиссы, которые такие пословицы. Надо, чтобы и волки были сытые, и овцы целы, да. И когда мне это говорят, особенно когда мне это говорят религиозные организации, я думаю, а кто ж с них волки, интересно? Вот эти бараны, которые пасутся, Или волки вот эти, которые сверху. Они говорят, не, сверху это агнцы Божьи. Вот.
А? Волки.
Да, где волки, да. Ну а зачем вы тогда такое говорите? Ну иногда эти агнцы так начинают рычать. Что за овца такая? Вот. Какая-то, ну. Да. На самом деле, не должно быть ни того, ни того. Ни овец, ни волков. Потому что если я послушная овечка, значит, рядом ходит волк, волчара обязательно. Если кто-то такой, значит, рядом овцы. Вот это две крайности. Тупые обе категории, они просто заблудились, потому что им просто рассказали, что надо очиститься, дочистились. Ты дочистишься либо до волка будешь, то есть это будут как заключенные и насмотрщик, но они будут в одной тюрьме заключены. Это будет не свободный, потому что все начинается со свободы. Свобода дает Господь. Какую свободу каждому дает? Это разные свободы. И только он это знает. Это начинается опять с думания. Вот. Сейчас хотел... Ага. Ну, я... Знаете, я знаю много людей, это я на вопрос хочу все-таки ответить. То есть дом и работа, которые с удовольствием бежали домой с работы, с удовольствием шли на работу. Не потому, что их периодически доставали там и там, они не забивали, а потому что жизнь человека, который вот, ну, он не делит, что вот это я духовной жизнью занимаюсь, это материально, это семья, для него это одно целое. Оно помогает друг другу. Почему? Потому что если я думаю, что у меня есть семейная жизнь, у меня есть жизнь работы, у меня есть тра-та-та-та-та, то это будут конкурирующие организации, завидующие друг другу, всегда рвать меня на части, да? А что ты мне, вот это все о работе, Вот. Секрет в том, что надо... Что значит, чтобы от меня жена не ушла и помогала, и все такое? Мне надо жениться на ней. На призвание тоже надо жениться. Жениться, обручиться и не изменять. И не изменять этому, этому, этому. Если я никогда не изменял жене, она никогда не изменяла меня, она всегда меня поэтому поддерживает. Вот и все. Значит, у меня есть жена. Она меня поддерживает. И что я там с ней пишу какие-то договоры, кому там что, нет. Я обручаюсь с работой. Знаете, жена, с которой я обручен, которая меня поддерживает, она поддерживает все мои идиотские эти проекты. И поэтому не получаются, кстати. Потому что я с ней обручен. Просто потому, что я ей не изменяю. Не строю вообще не изменяю. Не так вот, чтобы вот. Вообще. Просто я знаю, что у меня всегда есть жена. Кстати, Богом данная жена. Бог все дает, все, что надо понимать, что это Он нам дает. И я с ней как с Богом, потому что, ну, все, что Он нам дает, это Его подарки, открыточки поздравительные. И мы поздравительной открыткой дорожим не потому, что это клочок бумаги, а потому что мы помним, кто нам это дал. С работой то же самое. Иногда работа будет непонятная, но потом, если я буду понимать, что это не случайно, будет то же самое. И потом я вдруг обнаруживаю однажды, что все, что он мне дал, это один большой пазл. И на работе не возражают. Если ко мне звонит жена, они все понимают. Работа поддерживает меня, если она мне как жена. И призвание то же самое. И это все призвание. Это составные части призвания. И вот это все, а мы... И потом человек какой-то... Вот Шрила Прабхупада говорит, нет ни одного известного мужчины, за которым не стояла бы женщина. Ни одного. Нет жены, значит, мать была. Значит, какая-то женщина о нем думала. Необходимая вещь. Необходимая вещь. Но это и к тому, что приходишь домой. И такой был еще вопрос. А что, если приходишь домой и хочется на всех наорать там, да? Что они неправильно все себя ведут. Что делать? А вы можете вот это сказать сейчас? Я же много говорил по этому поводу. Ключевая мысль. Почему нам вообще хочется наорать? Почему нам хочется наорать? Потому что, явно неправильно делаем. А? Ну, слушай, без Бога это понятно. Без Бога, с Богом это понятно.
Обратите внимание.
Недовольство сидит. Недовольство жизни.
Недовольство, да.
Собой.
О, вот это вот реально. Я несу какой-то груз, и тяжело, и хочется на чьи-то плечи переложить. Если просто на кого-то оборвался по поводу без повода, называется просто дурное настроение. Перегруз непонятно из-за чего. Я просто бродил не в своей где-то там экватории, да? Не хватался, да. А то свое не тянет. И прихожу, и так бабах на него вот так вот. И полегчало. А он же потом скинет тебе назад все равно. Все он скинет. Да, можно много говорить, но вот это важно. Надо понимать, что когда мы на кого-то кричим, мы абсолютно точно кричим не из-за того, что он конкретно это сделал или не сделал. Абсолютно точно. А просто потому, что нас давит на мозг. И нам надо под любым соусом, это просто блюдо, в котором я ему это подам. Истинная причина просто, если будет хорошее настроение, я приду и дома вообще непонятно что, я ничего не скажу, если хорошее настроение. Да, мне нужен просто повод. Это просто как... Приходит время и где-то разрядиться. Причем, знаете, если я сделаю эту разрядку в маршрутке, мне ее тут же вернут. Тут же. А вот дома, понимаете. И поэтому я...
Как вы тут делаете разрядку цивилизованно?
Сейчас я скажу.
Экологично,
да. Не, мусорить не получится. А люди вот ходят и кидаются друг в друга, да, и возвращаются сразу, приходят домой, там бубух, на это ух, полегчало. И остается ситуация, что я. Ну, мы привыкли, что на улице с нас это не снимает тяжесть. И мы думаем, что я же такой нормальный шел, и вот здесь вот меня понесло. Да ты просто скинул. Просто в другом месте не берут этот товар. Ну и как, а как экологично? Экологично нормально для мужчины выслушивать любые бредни женщины в течение пару часов в сутки. Нормально. Для обычного не святого человека. Это нормально. Но это происходит тогда только, когда мужчина тоже, это обязанность мужчины. Потому что мусор, он может этот мусор утилизировать. Если он внимательно слушает, не филонит, а слушает, а вот и думает, да, их вот это. Ну, дура, конечно, она, конечно, но вот так, ну, жалко все-таки ее, да? Вот так вот, если он это думает, то эти мысли у нее тают и, ну, исчезают. Если она говорит какую-то, ну, вещь, эта вещь ее волнует, а ей не хватает денег на это купить, то эта мысль у нее реализуется не за счет ресурсов семьи, веды так говорят. Если муж просто выслушал. А если муж филонит, а когда с эскалатора, вот языка, пошла речь, жена точно знает, филонит он или нет. Ты что не слушаешь, не отвлекайся. Он может делать вид, но когда он внимательно и даже тяжело ему, ну не надо просто его грузить, пока он ест. Вот жена должна понять. Не надо его загружать, пока он ест. Дай ему прийти и побыть в мертвой позе 20 минут. Ни о чем не говори. Не, она его с порога. С порога. Он должен, ну, потому что психика женская и мужская, она разная. Вот мы неожиданно соскочили с дхармы, вообще неизвестно на что. Ну, я хочу как-то... Да. она немножко разная. То есть у женщин она очень более быстрая, и она может под 90 градусов, под прямым на 180 развернуться. У мужчины, он, если думает мысль, он долго думает. Женщина должна это понимать. И поэтому он, это как ну, танк такой, приехал, он должен остыть, заглушить мотор, вот это все. Вот. Она ему сразу раз, а он, у него мысли такие. Но зато если он думает, это тяжелая артиллерия, она может перемолотить вот это, отсеять. Потому что мужчина разумом как раз силен. Женщина умная, мужчина глупый. Но женщина неразумная, мужчина разумен. И когда они вместе, они такая умные и разумные. Потому что если мужчина без женщины, его чувства вообще, они его прорвут на части, на лоскуты просто. Женщина, она в чувствах. А этот разумен. А женщина неразумна. Она просто много чего собрала, а до ума это не доведет.
Вот.
Да. Ну, много наоборот, но я, ну, сам принцип. То есть, смотрите, если возникает дома какой-то скандал, сразу я вам скажу, скандал это возникает не из-за того, что вы говорите. Вы просто красавец там на работе. Приходите сюда. Вот. То есть, смотрите, причина может быть вот там. И также наоборот. Наоборот, вот это вот, вот такая вот обманка. То есть сами себя обманываем. Вот если злишься дома. То есть не всегда причина там, где. Вот. И основная причина мы выяснили не свобода. Не свобода. Есть такая история. Про Эзопа все знают, наверное, да? Эзоп такой был. Он был раб, ему что-то дали, это как-то освободили. И потом что-то ему, по-моему, чашу подкинули. Или золотая чаша, я не помню там детали, подкинули. И там был такой закон, что его ложно обвинили в воровстве. И для свободного человека, укравшего смерть. Но для раба смерти нет. Ну, животное, что с него взять, да? Животное. И когда его, а ему дали вот это типа вольную, ну не знаю, что это за история, правильно или неправильно, ну просто как. И он сказал, где тут пропасть для свободных людей? Свобода это на самом деле то, что чем мы дорожим. Но мы очень часто не понимаем, что за свободой идет изобилие, победа, нравственная чистота. Вот это все, что... Все, что можно пожелать, идет за свободой. В рабстве все эти вещи отсутствуют. И мы хотим их сделать в рабстве. Находясь в рабстве, слушая Господа, Он нас выводит с этого рабства. Но мы хотим на месте, никуда не идя, очиститься. Очистить свое. А это невозможно. Это невозможно.
Чтобы в молитвах все время очистить, да? То есть и просить об этом?
Это медитация, это как... Присесть на перед дорогой называется. Присесть перед дорогой, чтобы потом я пойду и не забыть это. Не забыть это. Вот это для чего? Тренировка. Когда я это говорю, я себя настрой делаю такой. Да, есть Господь, я у него это попросила. Раз, о, где это там? Ага, вот оно упало, мне хватает сил это пережить. Вот если этого не сделаю. Может у меня это получится, может нет, но так больше шансов. То есть настрой. Это не то, что это самогипноз такой. Он реально отвечает. Если ты этим долго, ты с ним потом уже, вот так вот.
А желание быть чище, это не очень хорошо, да?
Всех. Желание быть хорошим, это уже хорошо, как это не хорошо. Но чтобы это была не самоцель. Ну, в этом, знаете, да, не очень хорошо. Не очень хорошо, потому что в этом есть некоторый эгоизм. Но первые молитвы, они все эгоистичные. Но зато искренние. Потому что если ты сразу начнешь с молитв неискренних, то они просто никак не получится. Так, что я хотел сказать? Что мы еще успеем сказать? Так.
у меня много чего из таких интересов, которые тебе результаты все равно не успевают.
У меня тоже много интересов. Это, знаете, вот если взять астрологию, то, например, вот знак Близнецы по этой, ну, по западной астрологии, они такие и туда, и туда, и туда, и не грех. Да, и для них это нормально, то есть они разносторонние. А если там другой знак, то они вот как вот взяли направление и идут, они просто не могут. Это предназначение, это знаете, как машины. Вот есть машины там, сельхозуборочные, и все, каждая машина для чего-то, и вот есть тип тела. И вроде тела одинаковые, но начинка разная может быть. Под каждым капотом машины разное количество лошадей спрятано, например, может быть, да? Есть там передние ведущие, задние ведущие. Есть вообще велосипед, есть трактор, да? Ну, разные. И вот найти свое. И оно мне нравится. Оно мне нравится. У нас есть индикатор на то, что нравится. То есть я это потяну. Оно меня не надорвет. А другое надорвет. Потому что оно будет либо я не приспособлен к этому, либо тяжелее, либо легче. Что легче, что тяжелее, а одинаково вредит мне. Одинаково вредит. Если тяжелее, я просто надрываюсь, просто ломаюсь. Просто иду к врачу, и мне, я думаю, о, врачи, а врачи, смотри, они еще меня не вылечили никак, я снова хочу попасть куда? Не на свое место. Вот когда я захочу попасть на свое место, у меня сразу раз и выздоровело. Господь говорит, то есть эта болезнь меня не пускает там работать. Или я недогруженный хожу, недогруженный. У меня есть ресурс неиспользованный, я буду его использовать во грех. Просто, чтобы было интересно, а этот грех меня тоже доконает и возвращает опять на свое место. Вот таким образом. И можно этого избежать. Ну, как я уже говорил. Потому что, знаете, если я не на своем месте нахожусь, я реально преступник. Потому что все я делаю, что я делаю, я сам порчу себя и порчу окружающих. Вот врач, хирург не на своем месте, это убийца настоящий, правильно, да? Ну это так заметно, да? Ну и учитель не на своем месте, еще худший убийца, да? То есть там хоть к учителю, ну что ты предъявишь? Еще худший убийца. А человек, который себя называет духовным учителем, к нему идут, а он не духовный учитель. Это серийный убийца. Да, серийный убийца, да. Вот. Потому что он может там поколениями выкосить людей. Итак, быть на своем месте. Ну, а за это следует кармическая какая-то. Люди еще, вот знаете, есть варны. Мы, в принципе, говорили о варнах. Или нет, нельзя говорить о варнах, не сказав о ашраме. Называется вместе варнашрама. И вот эта дхарма, долг, он складывается из варны, из ашрама. И они вроде бы не похожи, но они связаны. Ашрам это мое, я женатый или не женатый. Ну, я не буду говорить, это семейное положение, это личностные отношения какие-то, личностные отношения. И там тоже можно воровать. Как не находясь не на своем месте, я буду воровать. Так, будучи в браке не с тем, или вообще я должен быть в браке, а я не в браке, я буду воровать. Если даже я в мыслях буду воровать, а на вора какие санкции? И поэтому займи свое место. Если мне говорят, это еще одна ложь, что... Ну, у всех у нас разные стартовые характеристики. Для каждого есть своя варна и свой ашрам, где он будет полностью счастлив. Но написано мелким шрифтом, что тебе придется вот это, вот это, вот это. То, что мы иногда хотим очистить, это является нашим бонусом вот этого. Вот то, что как грех неочищенный, и он меня уже начинает сильно вот доставать, это означает, что пора уже двигаться, дорогой, ты на месте стоишь, вот и все. Пора двигаться. Как двигаться? Ну, я боюсь двигаться. Почему? Потому что мне рассказали, что ж ты ж сам можешь. У нас тут система, у нас все тут дружно. мы идем только к Богу. Нет, к Богу идут индивидуально. В общем, ну, надо думать все равно, надо думать. У меня осталось немножко времени, и я поэтому самые главные мысли скажу. То есть есть так называемая кастовая система, кто-то слышал, кастовая система, которую путают вот с этой варнашрамой. Кастовая система — это система, ее как рассматривают как некоторые приоритеты. Вот есть браман, есть там вайша, вайша — это торговец, есть шудра, и вроде шудра, он, вот шудра рабочий, он против торговца. Ну там, конечно, меньше ответственности и все такое. Но с точки зрения счастья, с точки зрения предназначения, у них разницы нет. У них разницы нет, у них нет зависти друг к другу. И вот когда я не определяюсь, кто я, мне хочется, вот думаю, выше будет лучше. Не будет лучше. Ну, я не буду приводить примеры, что когда человеку всегда предлагали пост, он говорит, да нет, мне тут как раз хорошо. И был прав. А люди, которые... То есть больше не значит лучше. Вот. Ну, тут у меня есть некоторые жуткие примеры, я их не буду рассказывать, потому что в жизни на них нет немножко времени. Вот я сейчас зачитаю, но не буду говорить, кто это написал. Как хотите, так и думайте. Знаете, вот иногда зачитаешь что-нибудь, все говорят, ух ты, а кто это сказал? Ну, это сказал вот такой вот святой человек, а ну, прочитай еще раз. То есть мы сначала смотрим на ярлычок, кто это сказал, да, и ценность, кто сказал, а не что сказали. Это знаете, что означает? Ты без Бога все это делаешь. Ты опять полагаешься на какой-то авторитет. Да, авторитет хорошо, уважение хорошо. И что я хочу сказать, я уже много раз говорил, что есть административная система, есть государство. И поскольку люди здесь как бы не все святые, мягко говоря, поэтому это инструмент подавления. И религия существующая, она является продолжением государства и тоже является инструментом подавления. И оно не заинтересовано в некой самостоятельности людей, потому что самостоятельно как-то трудно контролировать. Система подавления не заинтересована. Вот об этом писали много-много ачарьев. И поэтому мы иногда приходим в учреждения, где нам хотят улучшить какую-то нашу жизнь, но это должно быть за счет свободы, но не за счет вот чего-то. И вот этот человек пишет. Никогда еще не религиозная контора не признавалась в своих, мягко говоря, ошибках, если не сказать прямо в преступлениях. Разве что никогда, об этом пишут немножко по-другому Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит, никогда не доводили просто до Бога, никогда. Но я беру вот этот другой текст, потому что он созвучен с сегодняшней темой. Не признавались в ошибках. И вот это повсеместное, иногда наша святость и гражданское как бы благополучие или все такое, или религиозная вот эта некоторая маска, что мы просто искусно прячем вот эти вещи. И причем в первую очередь это прячется в верхних эшелонах. Почему? Чтобы сохранить почтение, уважение. А в Ведах написано, последняя нога религии – правдивость. Если нет правды, то истины не дождешься. Правдивость – это честность, это требует некоторого этого. А вот Бхактивиньяна Госвами Махарадж сказал, последняя нога религии – почтение, и он прав. Он прав. Потому что на самом деле, если быть более точным, что последняя нога учения – правдивость. Есть учение, религия как учение. учение, что от меня к Богу. А сама религия – это учение плюс организованный вектор, и там должны быть авторитеты. Там должны быть авторитеты, которые через них мне спускается директива, как я себя должен в этом государстве вести. Это нормально. Да. Иногда и подчас правдивость может разрушить почтение. И поэтому, и вот это вроде я говорю о конкретной религиозной организации. Но на самом деле, вот, то есть это дух и материя. Есть организованность, которая основана на подавлении, и есть, которая основана на свободе. И мы всегда будем с этим сталкиваться, в этом наш выбор. И правдивость можно практиковать только с Богом. Только потому, что если вы без этого, вас просто заасфальтируют. Просто заасфальтируют. У вас не хватит силы. И вы, во-первых, и не решитесь. Решимости не будет. Если без Бога, придется практиковать почтение. В почтении ничего плохого нету. Но если только одно почтение, потому что почтение – это еще не любовь. Почтение – это просто чувство самосохранения. Оно даст. Но движение вперед не даст. А слушаться Бога – это движение. Любовь – это глагол. Почтение – это ты на одном месте. Слушаешь, да, почитаешь, да. Почитать надо, это значит, почитать – это такая доктрина спустилась с неба и говорит, вы почитайте, вы хотя бы разберитесь, там, драться, не драться, соглашаться, не соглашаться, но ничего не делайте, просто разберитесь. Это та пауза. Я почитаю и слушаю, но потом я должен решить. В этой книге написано в Бхагавад-гите, что ты вот выслушай, Господь целый говорит, выслушай внимательно, но делай как знаешь. Вот это почтение, а не почтение, это значит, вот я животное. Вот человек, он должен, почему почитать? Потому что духовный учитель, он рассеян в розницу во всех. И даже в самых отъявленных негодяях. И даже в обманщиках, которые вот явно хотят меня обмануть. Я смотрю так и думаю, что же оно значит вообще? Почему? Может, и я где-то кого-то что-то? Оно же как-то вот, да? Вот. И когда я начинаю думать, как только я задаю вопрос, ни один вопрос не остается без ответа. Мне раз в голове всплывает, а вот же там я думаю, да. Я даже прихожу с работы. Я отлучился, злоупотребил своим рабочим временем. То есть, я был начальник и не подотчетен. Но я вернулся с обеда на полчаса. Всех сказал, вернусь, но я делал свои дела, свои просто шкурные дела. Вернулся и выяснил, что один рабочий такую Шкоду сделал, украл. И я хотел уже занести над ним свой праведный гнев, и подумал, а я же украл полчаса рабочего времени. И сказал, так, все, ты не виноват, просто положи на место и все. Вот так вот подсказки. Стоит наверху там шевельнуться, внизу там вот это. Поэтому вот. Это означает, что мы очень зависимы от того, что нам говорят. И мы должны стать независимыми от того, что нам говорят. Потому что просто зависимость – это уже зло. Зависимость от Бога имеет результатом, хороший очень результат она имеет. Да. Есть вопросы? Или у меня есть что сказать? Или есть вопросы? Еще можно сказать, тут у меня есть выражение из замечательных людей, например, служить бы рад, прислуживаться тошно, да? То есть вот в этом разница, что мы не рабы, но мы слуги. Но слуги – это свободные, как бы. И нам говорят, займите свое естественное положение слуги, когда хотят к чему-то принудить. Займите свое естественное положение. Да, я займу, но я подумаю, как я буду служить, да? Как наиболее эффективно. Но если мне уже рассказывают, как, то меня помещают просто в пустыню, где я это не я. Вы знаете, что все вот так называемые голодоморы, слышали такое слово, да? Они все были искусственные. Никогда его не было из-за того, что не было урожая. Никогда. Там не было, там есть. Раз, привезли и все. Никогда не было. Весь голод был искусственным. Все поражения, смотрите, все поражения в войне на протяжении всех войн были не случайны, и потом не квалификация, их специально организовывали. И так далее, и так далее. То есть, смотрите, то, что там в конце пишется, победа, сила, нравственная чистота и изобилие, возьмите все наоборот, то есть если они могут организовать, то есть поражение, бессилие, безнравственность и нищета, они искусственно организованы. То есть они наступают в результате того, если я послушал не того. И причем это злонамеренно. И так мне и надо. Чего ты себя-то не слушаешь? Это чтобы меня довести до того, чтобы я разочаровался и начал все-таки себя прислушиваться. Я начал психануть, и что такое? И начал выдумать. Начал думать, это вернулась вот эта йога. Йога — это связь с Богом. Вернулась. И начал думать. Потому что Господь говорит, ты от меня зависишь, а больше ни от кого. Проклят человек, который надеется на человека. Так написано в Священном Писании. Поэтому мы не можем плакаться, что у меня плохо, потому что вот он, потому что он, потому что система. Нет.
Не те советники.
Не тех слушаешь?
Ну, я говорю, как...
А если слушаешь, надо слушаться... Слушать и думать. Вот и все. Мы, я надеюсь, недалеко отъехали от темы. Тема называлась как? Полпроцента, да. Вот эти полпроцента, это вот то счастье, которое освещает всю жизнь. Эти полпроцента, это которые мы видим, но за этим стоит обычная жизнь. Человек делает то же самое, но имеет позитивный результат после этого. То есть и никому не вредит. И он эффективен человек. Он полезен человек. Он полезен. Ну что, есть еще у нас на вопрос только один есть. Знаете еще, как называют смерть? Определение смерти. Смерть – это жизнь без Бога. Такое определение. Что такое смерть? Человек, когда живет без Бога, это он, ну, мертвый. Он мертвый. Он просто мертвый, реально мертвый. И человек, который берет на себя функцию полного управления другим человеком, он делает его мертвым. Он говорит, я же тебе добра желаю. Нет. И это говорят, пускай подумает, пускай ошибется, пускай шишки набьет. Пускай боль заимеет, может, потом эту боль у всех других исцелит. Да. Ну, закончим на этом, да?